высококвалифицированных технических специалистов граждан разных стран. Российские правоохранительные органы уверяют, что между спором о визах, обыском и обвинениями в неуплате налогов нет никакой связи, но совпадение этих событий подсказывает, что за конфликтом могут стоять политические мотивы. В интервью Financial Times на этой неделе Дмитрий Медведев это отрицал. Проблемы British Petroleum в России, интервью избранного президента британской деловой газете и другие события недели мы будем сегодня обсуждать с нашим гостем, президентом Института энергетической политики Владимиром Миловым. Я приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Бесплатный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Владимир Станиславович, добрый вечер. Компания ТНК-БП была создана 5 лет назад, тогда ее благословил Владимир Путин, а сейчас западные эксперты уже говорят о новом деле ЮКОСа, когда шпионаж и неуплату налога связывают воедино, тут о случайности говорить не приходится, не так ли?
Добрый вечер, Дмитрий. Да, совершенно верно. На мой взгляд, это такой очевидный пример очередной атаки на частную компанию, которая может стать предметом, если угодно, рейдерского захвата. Ну, не бывает такого, чтобы одновременно вдруг появилось столько разных претензий у разных государственных проверяющих органов. Совершенно очевидно, что все это связано.
Я хочу привести 3 возможных объяснения происходящего, как их видит газета Wall Street Journal. Возможно, Кремль хочет, чтобы ТНК-БП снизила цену за Ковыктинское газовое месторождение, которое компания в прошлом году под нажимом согласилась продать «Газпрому». Возможно, Кремль усиливает накал дипломатической войны с Великобританией, которая началась после убийства Литвиненко. Но самое вероятное объяснение, по мнению Wall Street Journal, состоит в том, что Путин принялся трясти еще одну частную нефтяную компанию, чтобы обеспечить своих друзей. Это буквальная цитата. Действительно, ходят слухи, что «Газпром» интересуется всей русской частью ТНК-БП. Какая из этих версий вам кажется наиболее правдоподобной, Владимир Станиславович?
Да, последнее, безусловно. Я считаю, что это просто следующее звено в системном процессе национализации нефтегазовых активов, который происходит в России. Ничего такого экстраординарного, просто так оказалось, что ТНК-БП следующее на очереди. Собственно, слухи о том, что одна из нефтегазовых компаний, которая продолжает оставаться в частной собственности, скоро станет новым объектом поглощения со стороны государственных нефтегазовых структур. В общем, эти слухи ходили достаточно давно. И, кстати, и кандидатура ТНК-БП называлась одной из первых. Но мне кажется, возможно, время настало. Просто вот эта национализация, она же не могла так просто и быстро закончиться. Совершенно ясно, что аппетит приходит во время еды, эти аппетиты достаточно серьезно разогрелись и у «Газпрома», и «Роснефти», им просто нужна следующая жертва.
Ну вот был интересный вопрос. Корреспондент Financial Times спросил у Дмитрия Медведева, планирует ли он сократить роль и влияние государственных компаний в российской экономике. И в частности, Медведев сказал, что только около 26% нефти в России добывается и перерабатывается государственными компаниями. То есть доля частного сектора гораздо меньше, чем в Норвегии. Это действительно так? Или компании, которые на самом деле контролируются государством, Медведев просто причисляет частным?
Нет, я думаю, что это заниженная цифра. На самом деле, если учитывать все активы, которые так или иначе находятся в государственной собственности, ну, в частности, скажем, половину компаний «Славнефть», которая принадлежит «Газпрому», другие компании, то доля государственных компаний в добыче нефти уже достигла 40%, хотя еще 5 лет назад она составляла меньше 15%. То есть мы видим, что процесс национализации достаточно серьезно продвигается вперед. 25 это он сравнил, собственно, сложил цифры «Газпромнефти» и «Роснефти», но на самом деле есть и другие активы.
Я думаю, вы согласитесь, что история с ТНК-БП чрезвычайно важна, потому что она может дать ответ на вопрос, как будет строить свою политику и внутреннюю, кстати, и внешнюю Дмитрий Медведев. Этот вопрос, конечно, сейчас самый важный для России. Как будет вести себя новая власть с бизнесом? Как будет строить отношения с Западом? Какие у вас прогнозы?
Во-первых, я думаю, что все-таки то, что сейчас происходит с ТНК-БП, это продолжение старой истории. Все-таки Дмитрий Медведев еще не вступил в полномочия нового главы государства, и, собственно, те компании, которые при помощи государственных административных силовых органов сегодня проводят эту экспансию против ТНК-БП, они, в общем-то, их руководство и те фигуры, которые стоят за их интересами, это все еще представляют представители той конфигурации власти, которая сложилась при Владимире Путине. Второй вопрос, собственно, насколько у Дмитрия Медведева может возникнуть желание и возможность что-то в этой ситуации изменить. Я лично сомневаюсь, что он будет в этом заинтересован, потому что вот и дело ЮКОСа, и другие достаточно многочисленные захваты частных активов в российской экономике, и прежде всего в нефтегазовом бизнесе, они показали, что международное сообщество, в общем, все это дело проглатывает, несмотря на явно такое асимметричное и далеко не всегда честное использование государством своих регуляторных полномочий для того, чтобы помочь отнять собственность, как вот это было в случае с Сахалином-2. Вот. И в этой ситуации, как бы, мне кажется, какие стимулы у Медведева противостоять этому процессу, если допустить, что он лично в этом заинтересован, а если вот принять во внимание, что никакой серьезной реакции со стороны там, того же Запада, скорее всего, не будет, чего останавливаться-то? Я, честно говоря, не вижу, что могло защитить БТНКБП от последующего поглощения.
Ну, вы упомянули уже Сахалин-2, это знаменитая история с компанией Shell. А что происходит с продажей Кавыктинского месторождения? Ведь все тоже постоянно сравнивают эти две ситуации. Действительно, они практически одинаковые.
Ну, не совсем одинаковые, но они очень похожи. Кавыкти, в отличие от Сахалина, не предъявляют, скажем, экологических претензий, но предъявляют претензии, например, о несоблюдении условий лицензии. Там было дурацкое условие, сформулированное аж в 92-м году, о том, что оператор Кавыктинского месторождения должен поставлять в Иркутскую область 9 миллиардов кубометров газа в год. Иркутской области не нужно столько газа. Но, тем не менее, вот это формальное требование, в общем, заставляли выполнить, и из-за этого угрожали отозвать лицензию. Но, на самом деле, там затянулись переговоры о передаче этого месторождения в собственность под контроль «Газпрома». Они должны были завершиться уже готовой сделкой, как было первоначально объявлено, до конца 2007 года. Но, видимо, процесс серьезно затянулся, и там существуют такие достаточно серьезные разногласия по уровню цены за контрольный пакет акций в этом месторождении. Многие эксперты говорят о том, что, возможно, это есть причина атаки на компанию. Я не могу это подтвердить. Пока еще непонятно, что стоит действительно за атакой на ПНКБП. Желание всего лишь отобрать Кавыкту или, возможно, получить крупный пакет акций в самой холдинговой компании ПНКБП. Мне лично почему-то кажется, что это второй такой более масштабный вариант, и что дело далеко не только в Кавыкте, но вполне возможно, что и в этом.
Гость программы «Итоги недели» Радио Свобода, президент Института энергетической политики Владимир Милов. У газеты «Ведомости» есть такой видеопроект «Содержание будущего президентства». Эксперты говорят о проблемах, с которыми придется разбираться Дмитрию Медведеву. И вы, Владимир Станиславович, говорите в своем сюжете о сложностях энергетического сектора и рисуете картину, которая очень далека от такого обывательского представления, что если уж с чем-то в стране все в порядке, так это с добычей нефти и газа. Расскажите, пожалуйста, какие проблемы вы видите?
Да вот как раз здесь-то, на мой взгляд, ситуация достаточно тревожная, может быть, хуже, чем в большинстве секторов нашей экономики. Это связано с тем, что нефтегазовая отрасль оказалась на переднем крае вот этих новых тенденций по активному возврату, вхождению государства в экономические процессы. И, в общем, привело это к не очень хорошим последствиям. Это привело к тому, что инвестиции в развитие новых месторождений сдерживаются, причем сдерживаются они в момент, когда потенциал для роста добычи нефти и газа на старых месторождениях уже исчерпан, они находятся в серьезной стадии истощения. Нужны крупные вложения в разработку новых регионов, новых месторождений, но делать их некому, потому что частный бизнес распуган, инвестиции выводятся, в общем, из-за опасений, что государство придет и отберет активы. Но вот та же ТНК-БП, например, в первом полугодии прошлого 2007 года 80% чистой прибыли вывела в виде дивидендов акционерам из компании. Да? Ну, совершенно понятно, что, опасаясь вот таких возможных поглощений и захватов со стороны государства, частные инвесторы просто стараются как можно быстрее вывести деньги из своих структур, хотя на самом деле в предыдущие годы они очень много инвестировали в развитие добычи, и, собственно, это стало причиной роста предыдущих лет. Что касается государственных компаний, они могли бы вложить деньги, поскольку они у нас теперь становятся новыми чемпионами в нефтегазовой отрасли, но вот эти все сомнительные поглощения активов, которые которыми они были увлечены в последние годы, они привели к тому, что и «Газпром», и «Роснефть» обременены огромными долгами. На последнюю отчетную дату, на 1 октября прошлого года, совокупный долг этих двух компаний составлял 85 миллиардов долларов. Причем, на самом деле, примерно половина этой суммы – это краткосрочные долги со сроком погашения до года, которые надо отдать уже в этом году. Конечно, сегодня эти компании не в состоянии масштабно инвестировать в новые месторождения, они озабочены своими другими проблемами, проблемами рефинансирования долгов, у них об этом голова болит. Поэтому вот и в видео, которое размещено на сайте «Ведомостей», я и говорил о том, что старая модель развития за счет сил частного сектора, она была сломана, а новая модель обеспечить адекватных инвестиций не может. У госкомпаний совсем другие проблемы сейчас. Поэтому неудивительно, что в газе добыча падает, неудивительно, что вот уже четвертый месяц подряд мы столкнулись с достаточно серьезными темпами падения среднесуточной добычи нефти в России. И вообще говоря, есть все шансы, что впервые за много лет в этом году у нас добыча нефти сократится, а не вырастет в 2008. Вот, к сожалению, такие последствия вот той национализации, которая была затеяна в последние годы, довольно авантюрной, на мой взгляд, национализации.
А каков тогда ваш долгосрочный прогноз, если вот такие тенденции сохранятся?
Пока трудно понять вообще, что будет происходить, поэтому я лично предпочитаю делать исключительно краткосрочные прогнозы. Вот я говорил о том, что в ближайшие 2-3 года, по крайней мере, никаких хороших новостей ждать не стоит. Скорее всего, будет стагнация, более вероятно, падение производства в нефтегазовой отрасли. Но дальнейшее будет зависеть от того, насколько постоянным будет оставаться вектор политики государства. Если вот, как вы говорите, ничего не изменится, если передел собственности в пользу госкомпаний продолжится, если это все будет осуществляться такими же, в общем, достаточно варварскими методами, когда наносится ущерб серьезному инвестиционному климату, частному бизнесу, когда государственные компании обременяются огромными долгами на выкуп этих активов, то, скорее всего, в ближайшие лет 5-6 до инвестиций в новые месторождения никому дела не будет. Это значит, что мы входим, возможно, в десятилетие, а может быть и в более долгий период таких серьезных проблем, такого, если хотите, инвестиционного болота, инвестиционной ямы, когда, в общем, о росте производства в нефтегазодобыче можно будет, на самом деле, забыть.
Не знаю, правомерно ли так условно эксплицировать ситуацию в «Газпроме» на ситуацию в стране, ситуации в компании, и судить о стиле будущего президента России Медведева по стилю топ-менеджера «Газпрома» Медведева. Готовы ли вы предсказать, как это будет выглядеть? О Медведеве газпромовские люди говорили, что он жесткий, такой бесчеловечный начальник.
Ну, знаете, вот все-таки я не сторонник попыток проводить различия между разными представителями путинской администрации, путинской вертикали власти, властной группировки. Вот, знаете, мой один знакомый биолог все как-то пытается мне объяснить разницу между крокодилами и аллигаторами, и, в общем, он меня не убедил, несмотря на годы дискуссий. Поэтому все они там достаточно жесткие, несмотря на репутацию, внешнюю репутацию человека с якобы либеральными взглядами, Медведев действительно человек не менее жесткий по манере ведения дел, чем многие силовики. В этом смысле все представители путинского клана очень похожие. Что касается «Газпрома», здесь надо не забывать один важный фактор, который, мне кажется, препятствует оценке его возможного будущего президентского стиля по манере работы, которая была связана с «Газпромом». Все-таки в «Газпроме» Медведев не был такой чрезмерно влиятельной фигурой. Он все-таки находился в тени своего начальника, господина Путина, который, по сути, и был реальным топ-менеджером «Газпрома». В общем, уже очень много есть источников, которые дают понять, и я сам лично это знаю из своего опыта работы, что господин Путин детально погружен в различные проблемы функционирования «Газпрома», достаточно текущие и незначительные по масштабам. Он непосредственно руководит там достаточно мелкими кадровыми назначениями, там какими-то не очень крупными сделками. Все эти вопросы согласовываются с ним. Поэтому Медведев был в значительной степени в «Газпроме» все-таки передаточной инстанцией. Его задача была присматривать за советом директоров, чтобы там, грубо говоря, министры не хулиганили, в частности, Греф там не пытался чего-то излишне реформировать. я думаю, что скорее вот в этом смысле он выглядит как темная лошадка, но думаю, вот мы еще увидим настоящего президента Медведева в действии, и я не удивлюсь, если это действительно окажется жесткий человек, совсем не такой либеральный, как о нем принято говорить.
Гость программы «Итоги недели Радио Свобода», президент Института энергетической политики Владимир Милов. Наш телефон 8-800-200-2212. Послушаем звонки в нашу студию. Яков из Москвы. Добрый вечер.
Да, добрый день. Добрый вечер. Я хочу, во-первых, сказать, что у меня близкий приятель работает в ТНК БП. И он подтверждал, если ему верить, что действительно они вкладывали в разработку месторождения. Я не знаю, насколько это соответствует действительности. С другой стороны, он, естественно, как человек, работающий в частной компании, он, конечно, против национализации. И в этом мы с ним категорически не сходимся. А я, естественно, за национализацию. Значит, и я считаю, что эффективно вполне может быть государственная компания. Нанимайте менеджеров. Мой приятель вполне нормальный, хороший менеджер среднего звена, вполне, так сказать, пусть работает. Пусть работает, но это должно продать всему народу, идти в бюджет, а совсем не частным лицам. Вот, извините, моя точка зрения.
Ну, что я думаю, вашу точку зрения, Яков, очень многие разделяют. Что вы скажете, Владимир Станиславович?
Ну, знаете, в общем, все-таки надо немножко более профессионально смотреть на некоторые вещи. Это вот довольно умозрительное рассуждение. Что значит принадлежать народу? Это значит, в общем, принадлежать никому. Есть убедительные примеры из истории нефтегазовой отрасли во всем мире, которые показывают, ну, посмотрите, там, я не знаю, Венесуэла, Мексика, Иран, Нигерия, арабские страны ближневосточные. Везде национализация приводила к достаточно серьезным ухудшениям и количественных, и качественных показателей производства. Ну, понимаете, ведь есть принципиальная разница между государством и частным собственником, как владельцем активов. У государства есть родовой дефект. А частный собственник мотивирован на эффективную работу предприятия из-за личного интереса, связанного с извлечением прибыли. У государства такой мотивации нет. Государство – это не какой-то бог, да, которому, вот, мне кажется, многие люди в России сегодняшние, уверен, что многие слушатели, как бы слишком доверяют, как вот такой абстрактной категории, которая сама в состоянии решить все вопросы. А государство – это вполне конкретные чиновники, которые, в общем-то, не являются владельцами имущества, не несут за него ответственности, им плевать, что с этим имуществом будет через 5-10 лет. А, в общем, есть большая вероятность, что те активы, которые эти чиновники контролируют, они будут работать либо неэффективно, либо просто будут разворованы. И, к огромному сожалению, это вот ровно то, что происходит у нас в тех сферах, которые под контролем государства по-прежнему остались. Ну, посмотрите, вот, например, нефтянка была практически вся приватизирована в 90-е годы. Посмотрите, как она выросла за последние годы и по объему производства, и по уровню эффективности, и конкурентоспособности. Просто получились международные компании, которые интересны инвесторам, конкурентоспособны и так далее. Ну, посмотрите, что происходит, например, с «Газпромом», который все эти годы оставался под контролем государства. Несмотря на то, что в конце 90-х годов были достаточно новые месторождения, очень хорошие условия, добыча не выросла, инвестиций нет. Выросли в 3 раза издержки, в 3 раза вырос долг компании. Да? Полная стагнация на фоне резкого ухудшения финансового состояния и экономических показателей. Поэтому, мне кажется, у нас уже достаточно доказательств просто за последнее время накопилось, что неэффективно работает государственный сектор, нам надо к приватизации возвращаться, а национализация – это вчерашний день, это модель арабского мира 70-х годов, она, к сожалению, уже не работает в современной ситуации.
Вопрос, который я буквально воспроизвожу по стенограмме интервью Медведева Financial Times. В мировой экономике наблюдается замедление, финансовый кризис в Америке, опасность и вероятность того, что снизятся цены на нефть. Ожидают ли российскую экономику какие-либо потрясения в этом году? Нельзя ли ожидать так называемого «холодного душа»? Спрашивал британский журналист Медведева, и избранный президент отвечал, что Россия хорошо подготовлена к проблемам на финансовых рынках, удалось создать стабильную макроэкономическую систему, хотя, конечно, сохранились проблемы, в частности, проблемы инфляции. Как бы вы ответили, Владимир Станиславович, на вот такой вопрос? Ожидают ли российскую экономику какие-либо потрясения в этом году в связи с мировым кризисом?
Потрясения не ожидают, но, к сожалению, я не вижу никаких усилий со стороны российской власти, в том числе господина Медведева, для того, чтобы предотвратить возможные кризисные явления, связанные с мировыми экономическими проблемами и с нашими внутренними. Я вижу лишь демагогические рассуждения о том, что мы остров стабильности, но при этом посмотрите на реальные цифры. Например, отток капитала из России за первые два месяца составил 18 миллиардов долларов. Причем выступал на днях, вот на этой неделе, заместитель председателя Центробанка господин Корищенко, который так просто развел руками и сказал: а я не знаю, когда этот отток капитала вообще, вообще прекратится, до осени не прекратится точно. Ну, представьте, если у нас будет отток капитала до осени в размере так, миллиардов 50-60 долларов, на чем мы вообще расти-то будем? Расти будет не на чем, кроме как распечатывать те самые финансовые резервы, которые государство накопило, подозревая, что это приведет к еще большему усилению давления на цены, к еще большему всплеску инфляции. А мне кажется, что наши граждане проблемы, связанные с инфляцией, все-таки начали уже ощущать на себе. Поэтому я лично предпочел бы, чтобы вместо оптимистических заявлений про остров стабильности наши власти показали, что они что-то делают для того, чтобы предотвратить серьезные проблемы, связанные с мировым кризисом, в частности, отток капитала из России. Пока вот этих действий я не вижу.
Еще один звонок мы успеем выслушать. Ирина Владимировна из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот по моим сведениям, добыча нефти в Норвегии находится в руках государства. Вот, и компании работают очень успешно, понимаете, зато всю прибыль от продажи нефти, от эксплуатации получает государство. Теперь по поводу Нигерии. Вот известно, что в Нигерии, когда добыча нефти попала, как говорится, в руки иностранных компаний, Нигерия получает только 5% прибыли. Остальное все уходит за рубеж.
Вот наши слушатели хотят, чтобы нефтяная отрасль принадлежала государству.
А вот очень многие люди хотят слышать только то, что им нравится слышать, но не хотят слышать правду. Дело в том, что на каждую Норвегию существует два десятка стран, где все плохо, да, в руках государства. Норвегия действительно один из очень уникальных и, пожалуй, возможно, единственный в своем роде пример действительно относительно эффективной работы государственных компаний в нефтегазовой отрасли. Заметьте, с очень большой поправкой, большим «но». В Норвегии нет внутреннего рынка энергоресурсов. Там все построено, весь внутренний рынок на гидроэнергетике. И вся нефть и газ, которые они добывают в море, они вынуждены сразу экспортировать, даже не поставляя домой к себе. Поэтому их компании изначально работают в условиях конкуренции на мировом рынке. Я уже не говорю просто о разнице в, собственно, состоянии культуре общества, да, в Норвегии и в России. Норвегия не репрезентативный пример, он не подходит для нас. Давайте лучше смотреть на то, что происходит в Иране, в Мексике, в Венесуэле, в той же Нигерии. А что касается того, что нигерийские власти не очень много берут с иностранных инвесторов за право добывать нефть и газ в своей стране, вы знаете, я, не вдаваясь в детали, скажу, что в целом это действительно так. Но только вот проблема состоит в том, что своими силами нигерийцы разработать эти месторождения не могут. Вот не получалось у них все эти годы. Поэтому они были вынуждены отдать права на разработку месторождений иностранным инвесторам. Тогда дело пошло. Вот это как бы вопрос такой очень простой. Если мы хотим, чтобы, собственно, у нас все развивалось и росла добыча, то нужно привлекать частный сектор, в том числе иностранные компании.
Спасибо, Владимир Станиславович. Гостем программы «Итоги недели Радио Свобода» был президент Института энергетической политики Владимир Милов. Обзор американских еженедельников сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве прошла акция за отмену армейского призыва. В марше за добровольную армию приняли участие около 150 активистов движения «Оборона», Объединенного гражданского фронта, антивоенного движения и организации «Свободные радикалы». В Таджикистане задержаны подозреваемые в убийстве журналиста Первого канала российского телевидения Ильяса Шурпаева. Как сообщил начальник главного штаба таджикского МВД Хайдар Махмадиев, под стражу взяты двое местных жителей, других подробностей он не привел. В Пензенской области сотрудники МЧС расчищают проход для возможной эвакуации сектантов-затворников, которые уже несколько месяцев ждут под землей конца света. В пятницу из землянки добровольно вышли 7 женщин. Они сделали это из-за обрушения грунта, вызванного таянием снега. В России с начала года от рук скинхедов погибли 49 человек. Было совершено свыше 80 нападений на почве ксенофобии, сообщил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. На юге Ирака сегодня продолжались тяжелые бои между иракской армией и армией Махди радикального шиитского лидера Мактады «Ас-Садра». Американская авиация второй день подряд наносила удары по укреплениям противника. Сообщается, что число погибших в Басре достигло 50. Это были краткие новости.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Как оболванивают россиян? Новые небоскребы меняют облик Москвы. Китай скрывает правду о происходящем в Тибете. Споры об эвтаназии продолжаются. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Что происходит с интеллектуальной жизнью России? Иногда трудно сказать. С одной стороны, театральный фестиваль «Золотая маска», где показываются лучшие спектакли андеграунда, собирает аншлаги. Среди самых заметных работ – сатирическая пьеса «Братьев Пресняковых», в которой Джордж Буш, Тони Блэр и Владимир Путин вступают в сюрреалистический диалог, и новая пьеса о Ленине Виктора Пелевина. Огромной популярностью пользуется выставка «Фотобиеннале 2008». Но все это предназначено лишь для узкого круга московской интеллектуальной элиты. А 99,9% россиян развлекаются у экранов телевизоров. Их ждет конкурс красоты и талантов среди девушек и военнослужащих. В программу, помимо дефиле в купальниках, включен показ танков и самолетов. Кроме того, телезрители увидят давно надоевших звезд эстрады советских времен и бесконечные репортажи о перемещениях избранного президента Дмитрия Медведева. Так что же это означает? Расцвет российской культуры или ее гибель? Задает вопрос Newsweek в статье под заголовком «Как оболванивают россиян». В любой стране высокое искусство – привилегия меньшинства, для которого популярные телепрограммы не предназначены. Но в России между новаторской эстетикой, самой высокой пробы и конформистским телевидением, которое контролируется государством, существует уж слишком глубокая пропасть. Получается, что массовая развлекательная культура вытесняет голоса творческой интеллигенции. Многие помнят, как по телевидению выступал Александр Солженицын, историк Юрий Афанасьев, а политические программы, например, «Итоги» Евгения Киселева, собирали многомиллионные аудитории. Но во времена Путина сформировалась цензура нового типа. Власти пока готовы мириться с существованием оппозиционной интеллигенции, но лишь до тех пор, пока творчество этих людей не выходит за рамки элитарного круга.
Новые небоскребы изменят привычный облик Москвы, где архитектурными доминантами служили сталинские высотки и купола церквей, пишет US News and World Report в статье о последних проектах градостроителей. Власти столицы одобрили планы возведения на Хрустальном острове самого большого по площади здания в мире. На 2,5 миллионах квадратных метров, что в 4 раза превышает размеры Пентагона, разместятся 900 шикарных квартир и 3000 гостиничных номеров. Благодаря нефтяным деньгам Москва может позволить себе строительство дорогих автострад и грандиозных высотных зданий. Вокруг центра столицы планируется возвести 100 небоскребов, а это означает, что историческая архитектура столицы оказалась под угрозой. За последние 5 лет были снесены 200 памятников зодчества. По мнению защитников старины, московские власти сейчас разрушают историческую Москву столь же цинично и безоглядно, как в свое время большевики.
Власти Китая всячески стремятся замять негативную информацию, поступающую из Тибета. Но как долго удастся скрывать правду о событиях в Лхасе, неизвестно. Президент Буш предпочел хранить молчание, пока лидеры демократов на Капитолийском холме выполняли его обязанности, осуждая Китай за жестокости в отношении восставших. Месяц назад президент США заявил, что намерен присутствовать на Олимпийских играх, несмотря на нарушение Китаем прав человека. Это было ответом на решение известного кинорежиссера Стивена Спилберга отказаться от каких-либо контактов с организаторами состязаний. «Моя позиция несколько отличается от взглядов Спилберга», – заявил американский президент, – «и я намерен лично побеседовать с китайским президентом». А в недавнем телефонном разговоре с властями Поднебесной Джордж Буш выразил озабоченность положением в Тибете, призвал к конструктивному диалогу с представителями Далай-ламы и выразил надежду на то, что китайские военные больше не будут чинить препятствий иностранным журналистам и дипломатам. Пекин планирует захлопнуть двери перед представителями общественности и прессы вплоть до окончания Олимпийских игр, а впоследствии репортерам будет разрешено вернуться в Тибет. Возможно, только тогда удастся выяснить, что же происходило за закрытыми дверями, пишет «Тайм».
Обсуждая вопрос о том, имеет ли человек право на добровольный уход из жизни с помощью медиков, последние сходятся только в одном пункте. Безнадежно больной человек в последние дни жизни не должен ощущать невыносимых страданий. Когда никакие лекарства уже не помогают, снять невыносимую боль остается только одно – с помощью медикаментозных средств ввести больного в бессознательное состояние, в котором он будет находиться до последнего часа своей жизни. Этот способ легально практикуется в большинстве стран, включая Соединенные Штаты. Многие врачи рассматривают это как замену эвтаназии. И страдающие больные, и их близкие редко протестуют против такой гуманной акции. Она освобождает от страха перед смертью и ужаса оказаться без надлежащей помощи в последний миг. К тому же достойные врачи никогда не станут сознательно сокращать жизнь своему пациенту, утверждает «Тайм».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свободы». В Берлине полиция продолжает поиски исчезнувшей неделю назад российской художницы и поэтессы Анны Альчук. В 2003 году Анна выступила одним из организаторов скандальной выставки «Осторожно, религия» в музее имени Сахарова. Художницу обвинили в разжигании религиозной вражды, однако в марте 2005 года суд ее оправдал. В прошлую пятницу Анна Альчук покинула свою квартиру в берлинском районе Шарлоттенбург и с тех пор о ней никто ничего не слышал. С подробностями корреспондент «Свободы» в столице Германии Юрий Векслер.
По данным полиции, в день католической Страстной Пятницы 52-летняя Михальчук вышла из квартиры, расположенной вблизи озера Лицензее, сказав мужу, известному философу Михаилу Рыклину, что выйдет в магазин. Все магазины в Германии были в этот день закрыты, но, по мнению друга семьи Рыклиных, известной переводчицы Габи Лойпольд, Анна просто могла не знать об этом. Предпринятое полицией обследование озера, в том числе и водолазами, никаких результатов не дало. По поводу обсуждаемой в некоторых публикациях возможности устранения Анны по политическим мотивам, как критика режима Путина, Габи Лойпольд сказала:
«Она на самом деле не критик Путина, она вообще выражается единственно вот этими средствами искусства. Конечно, эта выставка была критична в сторону того, что считается вот православной церковью, но что она критик Путина, это как-то укращённая ведь неправда, да? Вот она не политический человек, она не политический журналист».
Что на самом деле, кроме факта исчезновения, на данный момент известно?
На самом деле ничего не известно. Ее не нашли еще, и никаких знаков нет, куда, как, добровольно ли, или под насилием кого-то, мы ничего не знаем. Но было известно, что у Ани бывали депрессии, и это, конечно, сугубо личный факт, но с другой стороны, это и связано с ее предысторией, и вот с этим процессом, который прошел после того, что она участвовала в выставке «Осторожно, религии», которая была разгромлена хулиганами. Судили художницу Анну Альчук. Это было для нее мучительное время, потому что было так много ненависти в ее сторону, вот, со стороны публики в здании суда. Вокруг нее образовался какой-то вакуум, в том смысле, что даже те художники, которые сами участвовали в этой выставке, не приходили, например, на пресс-конференции, не защищали свои работы, свое право на выражение в искусстве. И тоже не подписывали там всякие адреса, там, поддержку художников. И просто перестали с ней общаться. И это для нее было очень, очень трудно переносить. И для нее нервов было действительно губительно. И сейчас, можно сказать, я сегодня говорила с Михаилом Рыклиным, такой же вакуум. Вот сейчас уже несколько дней по интернету, и в России тоже распространяется новость о том, что Анна исчезла. И он не получал от ее коллег, писателей, лириков и так далее, художников, ни от своих коллег из Академии наук, там, философии, где он работает, не получал ни одного имейла, ни одного звонка от этих людей, которые могли просто выразить ему поддержку и так далее.
Полиция так или иначе продолжает поиски.
Ждем, конечно, есть еще надежда, небольшая, но что ее как-то находят живой.
Поиски Анны Михальчук продолжаются. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
В июне 2004 года, перед началом судебного процесса по делу организаторов выставки «Осторожно, религия», Анна Альчук была гостем программы «Итоги недели Радио Свобода». Вот отрывок из этой передачи.
Прежде всего, я хочу сказать, что ощущаю себя внутри кавковского романа «Процесс», Ситуация предельно абсурдная. Дело в том, что меня обвиняют в предварительном сговоре с директором Сахаровского центра Юрием Владимировичем Самодуровым, при том, что познакомились мы с ним на вернисаже вот этой самой выставки. Кроме того, из 40 участников выставки я знала всего лишь 12. Поэтому назвать меня организатором в данной ситуации никак нельзя.
А почему именно вы попали тогда в число обвиняемых?
Честно говоря, я не знаю. Можно, правда, провести одну параллель. Дело в том, что я прежде всего считаю себя поэтом, а, как известно, по российской истории поэты очень часто преследовались, их очень часто травили. И я могу назвать много имен, и не сочтите это за нескромность, это будет просто констатация факта. Вспомните, как травили Пушкина, как сослали на Кавказ Лермонтова, как травили Мандельштама, Ахматову, Цветаеву, Пастернака.
Да некоторых убили даже.
Некоторых убили даже. Вспомним Хармса, Введенского. В ГУЛАГе побывал, например, Мандельштам, который был там убит. Вспомним недавнюю историю. Одним словом, это типичная российская история.
Анна Альчук. Запись 2004 года. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». 26 марта легендарным спектаклем Джорджа Стреллера и театра Пикколо ди Милано «Арлекин. Слуга двух господ» открылся 14-й театральный фестиваль «Золотая маска», рассказывает Марина Тимашева.
Конечно, главное для «Золотой маски» — это ее конкурс и торжественная церемония, на которой 15 апреля будет оглашен вердикт двух жюри по 30 номинациям. С другой стороны, фестиваль включает в себя много ничуть не менее интересных программ, и одна из них называется «Легендарные спектакли 20 века». В ней в этом году и представлен спектакль, который Москва видела неоднократно и страшно его любит. Это работа великого Стреллера «Арлекин. Слуга двух господ», а в ней в главной роли Ферруччо Соллери. Ему больше 70 лет, он первый исполнитель роли, но до тех пор, пока он в самом финале не снимет с лица маску, вы будете уверены, перед вами невероятно пластичный и выносливый человек лет 20. И спектакль, и Соллери — настоящее театральное чудо. После таких довольно сложно радоваться чему-либо еще. Но придется попробовать, потому что уже 29 марта в Москву с 5 спектаклями приезжает из Петербурга Александринка, привозит свои премьеры. Только классические названия, но весьма необычные интерпретации. Иваны по Гоголю, Живой труп Толстого, Двойник Достоевского и Чайка Чехова. Ивана Андрея Могучего и Живой труп Валерия Фокина претендуют на премию «Золотая маска» как лучший спектакль малой и большой сцен. Хуже всего в этом году придется жюри музыкального театра под руководством Леонида Десятникова. Оно должно посмотреть 34 спектакля. Правда, их участь слегка облегчили тем, что почти всю балетную программу показали, не дожидаясь открытия фестиваля. Осталась только «Чайка» Бориса Эйфмана. Заметим, что из 9 представленных на соискание награды балетов 3 полнометражные – это «Восстановление Корсара» в Большом театре и 2 постановки «Чеховской чайки», кроме версии Эйфмана, вариант Джона Наймайера в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко, а еще 6 одноактные постановки от реставрации старинного «Пробуждения Флоры» до спектаклей Уильяма Форсайта, Твайлы Тарп или Михаила Мессерера. Сравнивать балетные спектакли не слишком благодарная задача, да еще в оперном конкурсе 11 постановок, 6 из них тоже показаны заранее. Пока можно делать ставки только на Ларису Гоголевскую, выдающуюся певицу и актрису, которую мы видели в партии «Электры», а также в роли Дьячихи из «Енуфы». Обе представлены Мариинским театром. Современная опера «Любовь поэта» из Казани выбраться на фестиваль не смогла, и поэтому жюри полным составом ездило смотреть ее по месту прописки. В этом году в афише «Маски» такая ситуация сложилась вообще впервые. Много опер и оперет, написанных ныне живущими композиторами. Тут и Владимир Кобекин, и Резеда Ахьярова, и Владимир Дашкевич, и Александр Пантыкин. Вообще, на этот раз конкуренция среди музыкальных спектаклей значительно серьезнее, чем среди драматических. Здесь в номинации «Спектакль большой формы» лидером представляется «Жизнь и судьба», поставленная Львом Додиным по роману Василия Гроссмана в Малом драматическом театре Петербурга. Хотя прогноз сделать бессмысленно. Кто хоть раз состоял в жюри, сам потом удивлялся результатом общего голосования. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. Можно ли административными мерами остановить рост цен? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Саратова и Обнинска.
Думаю, что нет. Ну, рынок, как он может быть подчиняться каким-то административным мерам? Я думаю, что это нелогично и бесперспективно.
Конечно. Все цены возрастают, и у нас из-за нефти, и газа, и электричества. Они первоисточник. Поэтому, если растет, например, бензин, значит, дорожает автоматом хлеб. А хлеб, значит, зерно и мясо. То есть автоматом все от этого идет. Поэтому я считаю, если государство бы этим делом занималось, нефтью, ну, не было бы у нас, наверное, столько миллиардеров этих липовых, и, наверное, народ жил лучше.
Абсолютно исключено. Административными мерами, в принципе, вообще ничего невозможно добиться.
Да, возможно. За всем нужен контроль.
Нет, по-моему, должно быть участие всех, и народной, и администрации. То есть одной администрации будет недостаточно. Но до этого мы, наверное, еще не скоро доживем, пока это, по-моему, нереальные планы.
Много чего можно сделать с помощью административных мер. Например, снизить температуру у больных, закрыть озоновые дыры. И вообще, надо уж ставить какие-то глобальные задачи. Например, всеобщее мировое счастье. И реализовать с помощью административных мер на некоторое время.
А как вы остановите административными мерами? Кому-то приказать? Для этого должна экономика работать, промышленность должна, сельское хозяйство. Люди должны быть обеспечены работой, рабочими местами. Вот тогда у нас остановится рост цен.
Конечно, оно можно в политических соображениях, но с экономической не остановишь, по-моему.
Определенно нужно останавливаться. Такого не было же раньше никогда. 15 в некоторых магазинах, у нас еще самый дешевый хлеб. Кто-то должен этим заниматься. Ну как так? Ни в одном государстве себя уважающем нет накрутки в 200%. 25% это предел.
Административными мерами, я считаю, можно, но не нужно. Издастся приказ, допустим, на сырье там не продавать дороже такой цены. Будет невыгодно, потому что конкурентоспособным организация не будет, которая занимается переработкой.
Я не очень сильно в экономике, но мне кажется, можно. Более положительное решение для людей. Потому что цены растут, зарплаты не повышают, народ испытывает трудности. Но это если по-простому вот так выразиться.
Если мы будем как-то регулировать цены, то будет инфляция большая. Много будет денег, товаров нет.
Это даже свыше. Простонародье ничего не сделает, которые стоят над. Вот они сделают. И обязательно. И это будет. Пусть это будет приказ, но лишь бы народу жилось легче.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Ольга Бакуткина и Алексей Собачкин. Радио «Свобода. Итоги недели». 100 дней премьерства Юлии Тимошенко. Страны Восточной Европы перестали играть роль младших братьев в ЕС. Эти сюжеты в обзоре российских интернет-изданий. Его подготовил Андрей Шароградский.
Юлия Тимошенко со свойственной ей непосредственностью приписала в заслуги своему кабинету абсолютно все достижения, которыми Украина может похвастать по состоянию на сегодняшний день. Ну а все плохое стало быть от лукавого, вернее, от предшественников, оставивших Юлии Владимировне сотоварищи такое наследство, что хоть святых вон выноси, пишет Виктор Дмитрык в комментарии на сайте Лента.ру.
Премьер Тимошенко утверждает, что гордится командой единомышленников, которые работают в ее правительстве. По ее словам, с таким составом кабинета министров уже ничто не в силах помешать реализации реформ, которые и осуществит ее монолитная команда. Правда, здесь вышла небольшая неувязочка. Тимошенко сама призналась, что кое-кто в недрах ее кабинета мешает осуществлять правительственную программу «Контрабанда-стоп». Премьер даже пригрозила, что ее терпение не бесконечно, и она когда-нибудь назовет по имени тех коррупционеров, которые покровительствуют нелегальному ввозу различных товаров на территорию Украины. Впрочем, отсутствие логической связи и даже наличие явных противоречий между различными пассажами выступлений никогда не смущали Юлию Владимировну. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что на расширенном заседании Кабинета министров она сделала прогнозы, которые постороннему наблюдателю могут напомнить социалистические обязательства. В частности, Тимошенко пообещала, что ее кабинет сможет обуздать галопирующую в настоящее время инфляцию в течение полугода. Ну а прогноз урожая зерновых от премьера – это отдельная история. По словам главы правительства, в 2008 году этот показатель может составить 40 миллионов тонн, а то и все 50.
Нет, никто, конечно же, не против того, чтобы государство, которое в свое время называли всесоюзной житницей, било рекорды по сбору урожая. Но после получения смелых обещаний возникает желание уточнить их у экспертов-аграриев, потому как прогноз, в котором фигурируют шаги в 10 миллионов тонн, как-то не вызывает доверия, отмечает Виктор Дмитрык.
Многие эксперты сходятся во мнении, что к осени, когда особенно остро встанет вопрос уборки урожая, а также подготовки жилищно-коммунального комплекса Украины к зиме, статус Юлии Тимошенко может измениться. Другими словами, она перестанет быть премьером и тогда уж с открытым забралом рванет на президентскую гонку.
100 дней премьерства Юлии Тимошенко. Страны Восточной Европы, став в 2004 году членами Европейского Союза, не ведут себя в этом клубе как бедные родственники. Представление о том, что для бывших соцстран пребывание в Евросоюзе ведет к утрате суверенитета и превращению в задворки новой империи, далеко от действительности, пишет Ярослав Шимов в комментарии на сайте Газета.ру. Устав быть на положении учеников просвещенной Западной Европы, восточноевропейские национал-популисты начинают показывать, какая Европа нравится им.
Европа суверенных национальных государств и христианская Европа как антитеза Европы материалистической, либеральной и наднациональной. Политическая карьера братьев Качинских в Польше, националиста Яна Слоты в Словакии, отчасти президента Чехии Вацлава Клауса, построенная именно на этих идеях. И неудивительно, что пик популярности подобных политиков пришелся на последние 3-4 года, когда их страны уже вступили в ЕС. Любопытно, что экономические выгоды, которые принесло вступление в ЕС, брюссельские субсидии и частичное открытие западноевропейских рынков для их продукции и рабочей силы не вызвали у новоевропейцев всплеска лояльности по отношению к Евросоюзу. Даже наоборот, новая экономическая ситуация воспринимается многими на востоке Европы как угроза, часто мнимая национальному суверенитету.
Членство в НАТО и ЕС привело к ослаблению агрессивно-боязливых чувств по отношению к России, преобладавших в 90-е годы. Сейчас преобладают опасения другого рода, связанные прежде всего с зависимостью восточноевропейских стран от российских энергоносителей. А предложение разместить на своей территории элементы американской системы ПРО Польша и Чехия восприняли не как повод лишний раз насолить России, какой из этого толк, а как возможность для выгодной сделки, об условиях которой идет довольно жесткий торг.
Чехи уже добились, в частности, подписания двустороннего соглашения о безвизовом режиме с США, чего они добивались много лет. И, в общем-то, хотя официально об этом не говорится, но большинством наблюдателей это рассматривается как такая одна из плат американской стороны за возможное согласие чешского правительства на размещение противоракетного радара на чешской территории. Ну, с поляками этот торг и вовсе далек от завершения, поскольку Польша требует больших вложений со стороны США в модернизацию польских вооруженных сил, в первую очередь противовоздушной обороны. Ну и такие примеры можно множить и множить.
Другая Европа. Комментарий Ярослава Шимова на сайте Газета.ру.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Андрей Шароградский. Человек недели «Радио Свобода» – журналист белорусской газеты «Наша Нива» Семен Печенко, который был задержан 25 марта во время акции белорусской оппозиции «Дня воли». На следующий день его осудили на 15 суток якобы за выкрикивание лозунгов. Семену 28 лет, он родился в Брестской области, окончил Гродненский аграрный университет. Журналист и фотокорреспондент газеты «Наша Нива» с 2005 года пишет в основном на социальную тематику. Лауреат конкурса «Белорусская ассоциации журналистов «Свободное слово» за 2007 год, автор книги «В белорусской армии». О Семене Печенко говорит его коллега, журналист газеты «Наша Нива» Дмитрий Панковец.
Семеном Печенко я познакомился летом 2006 года, когда пришел работать в газету «Наша Нива». Семен, хотя сам молодой сотрудник, был одним из тех, кто вводил меня в курс специфики журналистской работы. Семен, хотя сам по образованию не является журналистом, но тонко чувствует человека. В основном пишет на социальную тематику. В прошлом году вышла его книга «В белорусской армии». А также в прошлом году он был удостоен первой журналистской премии Белорусской ассоциации журналистов «Свободное слово за лучшую литературно-художественную публикацию. Про то, что задержали Семена Печенкова, я узнал приблизительно в 7 вечера 25 марта. Думал, что проверят документы, а также журналистское удостоверение и отпустят. Он позвонил и сообщил о том, что уже взяли отпечатки пальцев, а также сфотографировали. Приблизительно в 10 вечера он сказал, что составляют протокол за административное нарушение, за участие в несанкционированной акции. Где-то в 12 ночи телефон Семена замолчал. Во время акции на одежде Семена Печенкова висел большой бэдж, который свидетельствовал о том, что он журналист. А у Андрея Данкевича, которого тоже день задерживали, также был про себе бэдж, но и это ему тоже не помогло. На суде против Печенкова свидетельствовали два милиционера с фамилией на одну букву. Алфавитное совпадение их фамилий вызвало скептическую ухмылку. Наверное, записаны в одном списке. И по этому списку получили задание свидетельствовать против Печенкова. Милиция свидетельствовала о том, что Печенкова во время акции выкрикивал лозунги «Живи Беларусь» и «Ганьба». Но эти сведения сразу же были опровергнуты другими журналистами, которые находились в тот момент рядом с ним. Судья Тамара Внукевич выносила приговор в пустом зале. А никто туда не смог попасть. Я знаю, что в среду вечером, когда его уже осудили, он собирался идти на футбол Беларусь-Турция. Вот только не знаю, успел ли он купить билеты.
Человека недели «Радио Свобода» представлял белорусский журналист Дмитрий Панковец. Итоги недели подготовили продюсеры Марина Смирнова и Юлия Голубева. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если рейсы будут выполняться ежедневно, будет выполнять рейсы и грузинская сторона, и российская.
Те люди, которые находились на рубке сверху, были спасены.
Приговором недовольны. Наши люди не виновны.
Президент Путин с самого начала сказал, что он будет строго придерживаться Конституции.
Как премьер-министр Пакистана я буду честно исполнять свои обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».